Добрый день, дорогие друзья, мы вас приветствуем. Сегодня пятница, на календаре 13 апреля. Надеюсь, что день будет сегодня хорошим, и вечер также. Мы сегодня поговорим о том, как готовиться к огородному сезону. Знаем, что многие из наших слушателей являются любителями, садоводами, поэтому я думаю, что те советы, которые наш сегодняшний эксперт вам даст, они пригодятся вам, и вы получите большой-большой урожай. А у нас сегодня в гостях Александр Владимирович Федоров, заведующий отделом интродукции, акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УРАРАН, доктор сельскохозяйственных наук. Ну, настоящий эксперт, который, надеюсь, сегодня поделится своими секретами. Здравствуйте.
Добрый день.
Я сразу скажу номер телефона 94-50-94. Друзья, пожалуйста, дозванивайтесь. Я точно уверена, что у вас есть вопросы. И также есть вайбер 8-912-007-08-06. Ну, наверное, начнем с того, что сейчас нужно делать на огороде, как подготовиться, стоит ли уже что-то делать. Вот как специалист, расскажите.
Ну, вот хотел бы сначала обратить внимание на то, что вот как проходит в этом году весна. Весну мы очень долго ждали, наконец-то дождались, но предполагается, что скоро наступит лето. Как таковой длинной весны, что мы наблюдали в обычные годы, не будет, скорее всего, в этом году. Резко наступит жара, и многие видим, что... То есть на своих участках и в городе мы наблюдаем ситуацию, когда снег достаточно быстро сходит. Это может привести к тому, что участки, которые находятся возле небольших речек и так далее, в понижениях, могут оказаться под водой. На это следует обратить внимание. И то, что снег быстро сходит, нужно провести ревизию на садовом участке. Растений, которые были укрыты. Это виноград, розы. Поэтому необходимо отгрести снег, с торцов начать укрытие проветривать. Укрытия, вот, которые были сделаны для винограда и розы, и для других теплолюбивых многолетних растений, обязательно нужно проветривание. Основные сильные холода прошли, поэтому... У кого нет возможности ежедневно там утром-вечером смотреть и закрывать, открывать эти укрытия, можно оставить с торцов просто открытыми для проветривания. Небольшие морозы до минус 3 градусов для таких растений не страшны, ночные морозы. А днем высокая положительная температура может привести к тому, что произойдет выпривание вот этих растений.
Ага, то есть обязательно это нужно сделать?
Обязательно нужно сделать и начать проветривание вот таких укрытий.
Хорошо, а нужно ли проводить какую-то обработку почвы, деревьев? Как с этим обстоят дела?
Ну, вот знаете, сейчас рано проводить обработку. Немножко еще почва не подошла. Позднее, в конце апреля, нужно будет очистить сад от прошлогодней листвы, кто не сделал это осенью, но в любом случае эту работу по уборке растительных остатков нужно будет дополнительно провести, если даже кто проводил такую работу осенью. Это первое. Второе. Обязательно нужно обрабатывать плодовые и ягодные культуры от вредителей и болезней. И самое оптимальная пора, когда они находятся в безлиственном состоянии до распускания почек, до момента так называемого зеленого конуса, когда почка начинает распускаться, и сверху почки уже просматривается такой зеленый конус. Вот до этого момента желательно обработать бордоской смесью, можно обработать даже медным купоросом, раствором медного купороса. И очень эффективный способ, есть такой, обработка вот крон деревьев, приствольных кругов почвы под деревьями, кустами 10% раствором минеральных удобрений. Лучше всего подойдет это аммиачная селитра, мочевина. Можно использовать смесь азотных, калийных удобрений. Вот такой 10% раствор позволяет провести обеззараживание вот поверхности ветвей, на кроне деревьев.
То есть все дерево нужно.
Да, то есть все дерево нужно обрабатывать. И погибают возбудители болезней, особенно грибковых болезней, которые остались на почве, на каких-то растительных остатках, которые, ну, не всегда удается тщательно все, допустим, убрать, а там сохраняется инфекция. Вот эта инфекция погибает. Плюс удобрения, которыми мы опрыскиваем, остаются в почве, в дальнейшем они смываются с кроны деревьев дождями, осадками, это все попадает в почву, то есть это будет дополнительное удобрение вашего сада. И плюс то, что вы проведете обеззараживание от вредителей болезней. От такой 10% концентрации удобрений погибают даже там, личинки вредителей, яйца, отложенные с осени, у некоторых вредителей тоже могут погибнуть, то есть часть даже вредителей погибает.
Ну, а можно спросить, а если этого не сделать, то обязательно заболеет дерево?
Ну, кстати, если даже этого сделать, обработку провести, это не дает 100% гарантии, что у вас не будет никаких заболеваний в саду. Мы знаем, что грибковые заболевания, то есть возбудители грибковых заболеваний, распространяются по ветру спорами и так далее, то есть от других каких-то соседних, из других соседних участков возбудитель может прилететь ветром, но все-таки повышается процент и вероятность, что они не заболеют. То есть если и заболеют, то в какой-то там в последней стадии развития, когда растению это не сильно не повредит.
То есть такая вакцинация, да,
это,
получается?
Да, такая профилактическая обработка, ну, даже лечебная, то есть это считается лечебной обработкой, потому что уничтожают. И еще один способ есть, известный способ для многих садоводов-любителей, когда обрабатывают горячей водой кусты смородины. Просто в кипящем состоянии вода наливается, кипяток наливается в лейку, и из лейки поливается сверху куст черной смородины. Это позволяет тоже уничтожить возбудителей болезней и также вредителей на поверхности вот, смородины. Там мучнистая роса, допустим.
Но это только для смородины или, ну, или для красной смородины тоже подходит?
Для красной тоже подходит, но в основном этим заболеванием страдает смородина черная. Поэтому, то есть для любых кустарников, которые подвержены заболеваниям вот этой болезни, можно обрабатывать.
Хорошо, друзья, еще раз напоминаю, что у нас сегодня Александр Владимирович Федоров, заведующий отделом интродукции акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УРА-РАН, доктор сельскохозяйственных наук, и делится с вами своими советами, секретами, то, как привести свой садовый участок в такое хорошее плодоносящее состояние для того, чтобы вы порадовались тому урожаю, который появится. Поэтому, пожалуйста, звоните. Наш номер телефона 94-50-94. Конечно же, мы точно знаем, что вы занимаетесь землей, и наверняка у вас есть какие-то вопросы, с чем-то вы не можете справиться. Вот у нас сегодня специально для вас эксперт в студии, который очень квалифицированно сможет ответить на все ваши вопросы. Поэтому еще раз, номер телефона 94-50-94. Также есть вайбер 8-912-007-0806. Мы очень будем ждать ваших звонков и вопросов. Но у нас сейчас небольшая пауза, мы буквально минутки две отдохнем. Сейчас также как-то посоветуемся, какие еще важные моменты следует отметить. Поэтому вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что для вас будет очень много полезной информации в следующем нашем блоке. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Сегодня полезный у нас эфир. В студии Александр Владимирович Федоров, заведующий отделом интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УРА-РАН, доктор сельскохозяйственных наук. А наш номер телефона 94-50-94, вайбер 8-912-007-0806. В перерыв дозвонились до нас и спросили о том, все-таки, что делать, если, вернее, почему черная смородина не плодоносит. Сможете ответить нашим слушателям?
Но здесь может быть несколько причин. Первая причина – растение еще очень маленькое, то есть вот пока не вступило в пору плодоношения. Другая причина – но здесь сразу должен отметить, что не то, что совсем не будет плодоносить, но небольшой урожай, то есть несколько ягод, это слишком затененный участок. Хотя частично переносит полутень, смородина черная, но когда недостаток освещения, растения страдают. Тоже меньше бывает урожайности и вообще хуже развивается. Третья причина – это, возможно, сильное поражение почковым клещом, почковым смородиновым клещом. В этом случае тоже поражаются в основном плодовые почки этим вредителем. Они просто не распускаются, эти почки. И, естественно, не будет плодов. Вот эти основные три причины, которые могут приводить к тому, что или снижается урожайность, или не плодоносит. Не плодоносит совсем, когда слишком молодая смородина.
А что вот в этом случае делать, например? Вот три причины вы сказали, а как там определить и потом?
Ну, первое, здесь просто подождать. Вторая причина, если слишком затененное место, где растет смородина, или осветлить там, может, старое уже яблоня, которое подлежит удалению. Или пересадить куст смородины в другое, более комфортное для растения место. И третье, почковый клещ. Значит, здесь можно провести сильную обрезку, во-первых. Ветки обрезанные сжечь обязательно. Дальше. Если не слишком большая пораженность почковым клещом, просто почки собирают и уничтожают. Пораженные почки, где находится вот почковый клещ и перезимовывает, они такие очень округлые в виде качанчиков. То есть если обычные почки, они немножко удлиненные и видно, а здесь пораженные почки, они в виде качанчиков, очень округлые, их просто вручную собирают и уничтожают. И в качестве лечебного и профилактического действия это обработка акарицидами. Клещ, понятно, что это не насекомое, а здесь другой тип препаратов используется, именно акарициды. Но можно использовать фитоверм, агровертин, который используется и против паутинного клеща на комнатных растениях. Но обработку проводят в период, когда идет отрастание побегов. То есть почки распустились. Не только распустились почки, и в этот момент не отрастание даже побегов, а раньше, то есть во время распускания почек. Во время распускания почек клещи с пораженных участков переходят на новые участки, мигрируют. В этот момент эффективна обработка вот таким препаратом. Потому что в другое время они снова уходят, прячутся в почки, точки роста, и их сложно достать препаратом.
Я думаю, что вы дали очень полный ответ на тот вопрос, который нам задавали. По телефону, кстати, 94-50-94. Друзья, звоните, спрашивайте. Есть также вопрос, какое время лучше сеять семена лука на севок и лук-репку?
Семена лука на севок нужно высевать сразу же, когда почва только-только уже поспеет на участок открытого грунта. Вот. А лук на репку высаживают, когда наступит теплая погода, когда минуют уже опасности вот, низких нулевых, тем более отрицательных температур. Нужно знать, что лук севок, который высаживается на репку, подвержен влиянию низких положительных температур. При температуре от 0 до плюс 5 градусов переходит в стрелку очень быстро и в большом количестве. При температуре от 0 до плюс 18 градусов, то есть ну, от плюс 5 до 18 градусов, тоже есть риск перехода в стрелку севка, но уже в меньшей степени. Поэтому высаживают, когда уже установится теплая погода. Это в конце мая.
Хорошо, мы принимаем звонок от наших слушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Как
вас? Скажите, пожалуйста, вот в прошлом году был фифтероз очень сильный. А чем сейчас можно почву обработать?
Что было сильное, вы поняли?
Фитофтороз.
Все понятно.
Очень был сильный фитофтороз. Это связано с особенностями погодных условий. Прошлого года было прохладно и влажно. В таких условиях идет размножение вот этого грибка и распространение возбудителя фитофтороза. Чем обработать? Обработать можно медсодержащими препаратами. Я так понимаю, что беспокоит больше фитофтороз на томатах в теплице, потому что он, понятно, что бывает и на картофеле. Здесь теплицу нужно будет перед высадкой туда рассады томата очистить от старых растительных остатков, но провести путем опрыскивания обеззараживание внутри теплицы. Ну, рекомендуют, персель такой препарат есть. Дальше можно использовать после перселя почву. Я рекомендую обработать фитоспорином, который тоже способствует тому, чтобы задавить возбудителя фитофтороза, который остался на растительных остатках. И, значит, рекомендуют садоводы-любители такой способ. Используют на 10 литров воды примерно 10-15 капель йода. Туда добавляют молоко, примерно миллилитров 50-100.
Сейчас вы еще скажете, и мед еще туда добавляют.
Мед не добавляют. И таким образом обрабатывают растения летом для профилактики от заболеваний, и в том числе от фитофтороза.
Хорошо, спасибо. Друзья, 94-50-94, наш номер телефона, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Вообще, по поводу перекапывания почвы, спрашивают, сколько раз вообще это нужно делать?
Ну, все зависит от типа содержания почвы под растениями. Если почва под деревьями содержится под чистым паром, то, естественно, надо сначала перекопать хотя бы вот один раз, а потом плоскорезами обрабатывать для того, чтобы не росли там сорные растения. А если касается овощных участков, то в нашей зоне все же я рекомендую обрабатывать раз в год, но осенью или весной. При осенней обработке изменяются условия для перезимовки возбудителей, вредителей, это, например, слизни и так далее. То есть при перекопке они погибают. Поэтому положительно влияет осенняя перекопка. В этом случае весеннюю перекопку я не рекомендую проводить. Но если под картофель, то можно провести фрезерование. Если под овощные участки, то здесь наоборот. Осенью не проводят перекопку, а, допустим, фрезеруют или обрабатывают почву весной. Почему? Потому что многие овощные культуры требуют рыхлой почвы, воздухопроницаемые почвы должны быть. При перекопке осенью почва уплотняется. Весной все равно приходится что-то с этой почвой делать. Поэтому можно.
То есть два раза не стоит.
Два раза не стоит. Это лишние затраты труда. Есть ряд овощных культур, которые не требуют слишком такой плотной, рыхлой почвы. Тогда можно обойтись только осенней обработкой, а весной только рыхление верхних слоев почвы плоскорезами.
Ага, хорошо. У нас вновь небольшой перерыв. Александр Владимирович Федоров, заведующий отделом интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УРРАН, у нас сегодня в студии. Вы можете задавать свои вопросы. А вот в следующем блоке мы как раз поговорим, какие сейчас цветы популярны. Я вот знаю, у меня мама, например, она прям разводит целые сады и как-то следит за этой модой. Поэтому какие цветы очень хорошо в этом году садить, которые отличаются отличными качествами. Вы об этом узнаете, если останетесь на нашей волне, и через несколько минут мы вернемся, чтобы вам об этом рассказать, друзья. Ну что, уважаемые садоводы-любители, у вас есть прекрасная возможность дозвониться до нас. Наш номер телефона 94-50-94. Доктор сельскохозяйственных наук у нас сегодня в студии Александр Владимирович Федоров отвечает на ваши вопросы. Прям конкретные можете задавать, и очень хорошо, подробно он все объясняет. Мы переходим к следующему вопросу, как раз по поводу цветов. Многие делают садики красивые, клумбы в этом году. Есть ли какие-то модные новинки? Что вы посоветуете, что высадить, попробовать?
Ну, я посоветую попробовать тетонию. Есть однолетнее растение цветочное, тетония. Название в честь бога утренней зари Титона, или Титон, бог утренней зари. Цветки оранжевые, похожие на подсолнечник, но очень мелкие. Происходит из Мексики это растение. Впервые я увидел эти растения. Они вырастают высотой метр и даже больше в Абхазии, когда вот ездил на конференцию в ботанический сад. И очень во многих местах вот это растение использовалось. Я привез семена оттуда, попробовали высадить у нас в Ижевске вот это растение. Ну и сейчас семена этого растения широко становятся популярными. Вот это растение становится популярным, и семена можно купить в садоводческих магазинах семенных. Достаточно много. Растения из семейства астровые, высокорослые, я уже сказал. И поэтому на задний план в миксбордерах прекрасно растение смотрится. И хорошо смотрятся также одиночно высаженные эти растения. Это мощное, крупное растение с огромным количеством таких цветков мелкого подсолнечника. Я бы сказал, даже похоже больше на герберу цветки, чем на подсолнечник. Они такие яркие, красочные, и по размерам это совпадают с герберой. Вот, но растение не переносит повреждение корневой системы, то есть хуже приживается. Поэтому лучше высевать в отдельные контейнеры, то есть пересаживать путем перевалки, то есть комом земли. В ящиках рассада плохо приживается из ящиков. Вот это одно из таких растений новых для наших условий.
Прихотливое, оно хорошо вообще живет у нас.
Неприхотливое. Растение совершенно неприхотливое, устойчивое к похолоданиям, которые вот у нас летом бывали. И прекрасно возобновляет цветение. Конечно, приостанавливает во время холодов, но возобновляет с наступлением теплой погоды. И цветет до заморозков. Вот это растение. Прекрасно.
Ну, всем, кто уже сейчас загорелся, попробовать добавить в коллекцию своих цветов именно новые растения. Вот прислушайтесь.
Редкое растение хочу порекомендовать любителям, которым нравятся вот изысканные какие-то экзотические растения. Это сальпиглоссис. Растение известное давно, как декоративное, но редко садоводы-любители применяют. Оттенок и строение цветка такое, что как будто бы цветки светятся. Такая интересная расцветка бывает и оттенок у сальпиглоссиса. Растение семейства посленовое, похожие на петунии, но более изящные. И растение более высокорослое, и вширь не разрастается.
Заинтриговали. Даже мне захотелось посмотреть, что это за растение. Хорошо, есть еще вопрос по поводу, если говорить про деревья, по поводу побелки деревьев. Когда ее нужно делать? И нужно ли делать? Ну, вот, в смысле, конечно, наверняка нужно, но вот когда?
Вот действительно, этот вопрос возникает всегда, и сколько я в своей практике сталкиваюсь, почему-то этот вопрос не исчезает. Дело в том, что иногда побелку проводят весной, это совершенно неправильно. То есть весенняя побелка только для наших глаз, но не для спасения растений. Главное предназначение побелки – это защита от солнечных ожогов. Поэтому побелку проводят осенью, в конце октября, в начале ноября.
Солнечные ожоги разве в это время есть?
Побелка спасает от солнечных ожогов, которые бывают в феврале, в марте.
Вот.
И побелку проводят по возможности до самых верхних скелетных ответвлений на центральном проводнике, особенно яблони, и в большей степени груши страдают от солнечных ожогов. Угу. Можно побелку проводить и косточковых культур, вишни, сливы. Поэтому нужно проводить, и проводить нужно осенью, а не весной.
Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос, чего хотят узнать. Добрый день. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, вы в прямом эфире, говорите.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр Владимирович.
Да.
Вот на огороде в прошлом году было очень много яблок.
Да.
У нас остались прямо кучи. Что сделать с ними? Можно ли использовать как навоз? Угу. Если можно, то как это сделать?
Действительно.
Спасибо большое.
Хорошо, спасибо, да, за вопрос.
Яблоки, оставшиеся с прошлого года, можно использовать для компостирования. Но должен предупредить, что этот компост будет обладать повышенной кислотностью, потому что в плодах яблок много органических кислот. Поэтому при компостировании нужно разбавлять с другими органическими материалами, нужно добавлять туда самое оптимальное, это суперфосфат можно добавить, потому что суперфосфат лучше даже будет растворяться при повышенной кислотности среды, то есть в этом компосте. Компост обогатится фосфором. Можно туда добавить для снижения кислотности магниевые удобрения, но известь, содержащая магний, это доломит или доломитовая мука. То есть лучше извести подойдет доломитовая мука. Ну и обязательно смешивать или в перемешку с другими растительными остатками, с торфом. И добавить туда, я бы рекомендовал тоже вот Байкал-Универсал удобрение, бактериальное, микробиологическое удобрение, которое будет способствовать лучшему разложению вот этих растительных остатков.
Хорошо, друзья, у нас еще есть времени, немного осталось. У вас есть возможность дозвониться. 94-50-94. Надеюсь, вы уже запомнили наш номер телефона. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Мы говорили про деревья. Про деревья еще хочется тогда уточнить по поводу обрезки деревьев. Когда тоже нужно делать и как это делать?
Обрезку деревьев можно проводить до распускания почек. Почему нельзя после распускания почек? Потому что почки уже обособляются, выделяются, и когда вы ветку обрезанную тащите через всю крону, ветка обрезанная задевает там почки, и почки осыпаются. Вот во избежание повреждения почек проводят обрезку до обособления почек. Но это практически до середины мая. То есть в этом году ожидается, что резкое потепление в мае, поэтому хотел бы обратить внимание садоводов-любителей, что бывали у нас годы, когда мы не видели нормальной весны. После после зимы у нас сразу наступало лето. Вот были отдельные годы. Похоже, в этом году вот температура, температурные условия складываются таким
сразу
образом.
Сразу появятся фрукты на деревьях.
Обрезка бывает разная. Санитарная обрезка, поврежденные, в зависимости от величины, возраста деревьев. То есть санитарная обрезка, поврежденные вырезают. Дальше омолаживающая обрезка, это когда уже в таком пожилом возрасте деревья и кустарники, вот для того, чтобы омолодить растения. Регулирующая обрезка для того, чтобы регулировать плодоношение. Обрезка – один из самых сложных вопросов садоводства. Его так просто, конечно, вот
не рассказать.
Не рассказать. Его надо показывать. Его надо показывать. Надо, чтобы воочию человек видел, как это делается, потому что так на словах это очень сложно. И...
Хорошо, ну еще, наверное, последний уже вопрос задам. Сейчас высаживают уже в теплицах салаты, редис. Вот, может быть, тоже скажете какие-то секретики, чтобы это все быстрее выросло или наоборот, как-то было много?
Ну вот я хотел бы обратить внимание на один нюанс, который часто бывает при выращивании вот ранних овощей. Это касается и теплицы, и потом в дальнейшем открытого грунта. Очень часто многие садоводы-любители, чтобы получить быстрее всходы, накрывают пленкой посевы. Дело в том, что под пленкой нагревается до высоких температур почва. И семена, которые начали прорастать, просто сгорают или выпревают от высокой температуры. Ну, погибают. Они не выдерживают температуры выше 35 градусов. А некоторые и при 30 градусах начинают страдать. Поэтому я рекомендую не накрывать прозрачной полиэтиленовой пленкой вот эти посевы, чтобы избежать гибели самих посевов. Особенно это касается открытого грунта. Некоторые садоводы-любители, у них нет возможности часто поливать, а известно, что пленка предотвращает испарение влаги, думают, что... Таким образом, влага задержится в почве, и семена лучше взойдут. А иногда, вот и в большинстве случаев, это играет, наоборот, негативную роль. Происходит перегрев почвы, естественно, семян, и они гибнут. Поэтому потом пленку снимают, а сходы все равно уже не получаются. Хотя и поливают, а там семян
уже живых уже нет. То есть в открытом грунте и в теплице это нужно делать. Хорошо, Александр Владимирович Федоров, доктор сельскохозяйственных наук, у нас сегодня был в студии. Спасибо вам большое, очень приятно всегда вас встречать, слушать. Вы так рассказываете, как сказку просто я слушаю, как будто вы про людей говорите. Ну, на сегодня это все, друзья. Хороших вам выходных и, конечно же, удачи вам в ваших садоводческих делах.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.